страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 956-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в послании к евреям, мы продолжаем сегодня читать, мы продолжаем сегодня размышлять, и сегодня очень много от вас интересных комментариев, поэтому давайте сразу приступим, тем более что Христос-то воскрес. Вот, понимаете, мы в разное время, в разные дни отмечаем воскресение Христово, празднуем воскресение Христово. Есть такая неприятность в христианском мире. Это действительно очень плохо. То есть вот мы, христиане, даже не можем договориться, когда воскресение Господа Иисуса Христа праздновать. Но Иисус-то воскрес, и то, что мы празднуем в разные дни, оно ведь дело-то не меняет. И вот мы с вами сегодня будем читать фрагмент послания к евреям, который смело можно назвать пасхальным фрагментом или фрагментом о воскресении Иисуса Христа. Когда мы говорим о воскресении, мы сразу представляем себе несколько конкретных мест из Священного Писания. Мы представляем себе Евангелие, евангельские повествования. Мы, конечно, представляем себе послание к Коринфянам, 15 глава, еще какие-то места. Но на самом деле, конечно, фрагментов о воскресении Иисуса Христа в Священном Писании гораздо больше, чем нам кажется. И вот в послании к евреям 4 глава с 14 по 16 стихи – это, пожалуй, один из самых пасхальных фрагментов Священного Писания, одно из самых пасхальных мест, потому что с цитатой, с отсылкой к Ветхому Завету говорится как раз о воскресении Иисуса Христа и о том, что Он стал для нас первосвященником. Так что сегодня мы будем говорить вот… Ну, совершенно пасхальная у нас будет история, совершенно пасхальная у нас будет тема, и мы будем говорить о том, как, став первосвященником, Иисус Христос и Бог, и человек, ведь вы помните, да? И став первосвященником, Он, с одной стороны, мог взять на Себя наш грех, потому что Он Бог, Ему не надо было приносить жертву за свой грех, Ему не надо было умирать за свой грех, потому что Он без греха, и мы тоже об этом читали. И мы также будем читать о том, что поскольку Он человек, Он может и нам с вами помочь нам, когда нам бывает тяжело, помочь нам, когда мы проходим через искушение. Мы поговорим сегодня о том, что искушение, через которое проходил Иисус Христос, куда тяжелее, куда сложнее, чем любое искушение, которое можем представить себе мы для себя. Почему? Ну, тоже об этом будет сегодня идти речь. Так что сегодня совершенно пасхальная тема. Кстати, я не понял, правда, к нашей этой программе было или нет. Один из ваших комментариев, которые были через приложение, а вы верите, что Христос воскрес? Да, конечно, мы верим, что Христос воскрес, и Священное Писание об этом говорит, и мы повторяем и сегодня снова и снова: Христос воскрес, и отвечаем на это: воистину воскрес. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы пользуемся при этом материалами доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, но также и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте посмотрим ваши комментарии, потому что комментарии были очень интересные и очень яркие. Алексей просит: можно ли лгать для добра? Не буду объяснять и моделировать ситуацию из жизни. А как же Ветхий Завет? Убивать паразитов безбожных. Давайте начнем с конца. Как же Ветхий Завет убивать паразитов безбожных? Это не убивать паразитов безбожных. Это Божие наказание на конкретные народы в конкретных ситуациях. Это действительно было в Ветхом Завете. Но нужно понимать также, что это осталось в Ветхом Завете. В Новом Завете, в новозаветные времена, во времена Иисуса Христа, такого повеления народу Божьему уже не дается. Вот ссылаться на ветхозаветные нормы и на ветхозаветные повеления, уж тем более на те повеления, которые были даны, когда израильтяне входили в обетованную землю, сегодня нельзя. Новый Завет устроен по-другому. Тот же Бог, да, но отношения между Богом и человеком выстроены по-другому. Мы призваны молиться за врагов наших, молиться и благословлять притесняющих нас. Так что здесь совершенно другая история. И религиозные войны, оправдываемые сегодня порой Ветхим Заветом, ничего общего с верой на самом деле не имеют. Это самое простое, на самом деле, что можно было сказать, и самое очевидное. Но я должен был сказать об этом, потому что зачастую и христиан в этом упрекают, да и мы сами порой это не понимаем. Действительно, то, что было дано в Ветхом Завете, было дано народу Израилеву, было дано в конкретное время, было дано в конкретных обстоятельствах и в соприкосновении с конкретными народами. Это первое. Второе. Ложь во спасение. Ложь ради добра и так далее. Это одна из больших этических проблем. Я не буду сейчас в нее углубляться, потому что, во-первых, есть достаточно материалов, которые об этом говорят. Но, во-вторых, есть разные мнения даже среди христиан. Ну, вот типичная ситуация, да, идет война. Вот такие ситуации легко было смоделировать, особенно после Второй мировой войны. Идет война, и вы у себя в доме укрываете евреев, и приходят фашисты и говорят: «Евреи есть? Вот что делать? Как быть?» И я скажу вам так. Разные христиане на этот вопрос отвечали по-разному. Проблема, однако, заключается в том, что современные наши случаи, ну, для большинства из нас, не для всех из нас, но для большинства из нас, современные случаи, когда возникает желание солгать, ничего общего не имеют с грандиозностью той ситуации, которую я только что смоделировал. Это не про укрывательство евреев во время войны. Это что-то другое. И в подавляющем большинстве случаев ответ, конечно, нет. Святая ложь не работает, или так называемая святая ложь не работает. Это глупость, которую люди придумали для самооправдания. Так что, с одной стороны, мы можем разбирать вот эти сложные случаи, действительно сложные случаи, как тот, который я вам сейчас привел. И с другой стороны, надо понимать, что реальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни, они все-таки другие. Так что давайте вот это учитывать. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, а частично ответил. Нет. В подавляющем большинстве случаев, я бы даже сказал во всех случаях, с которыми мы с вами сталкиваемся в жизни, нет. И, кстати говоря, есть христиане, которые и в той смоделированной мною ситуации тоже скажут: нет, не лгать, а на вопрос, есть ли евреи в доме, ответить «да» и молиться, чтобы Бог их защитил. Но другие христиане с этим не согласятся, вспомнив, например, библейские и тоже ветхозаветные примеры. Я не буду вам их напоминать, тем более, что мы с вами уже прошли, мы читали эти книги. Мы читали с вами, в частности, книгу Иисуса Навина. Вот, и мы это обсуждали довольно подробно. Так что это открытый вопрос, и вопрос, который каждый решает перед Богом для себя. Интересно, что в обоих случаях, вот возвращаясь к той ситуации, которую я представил в самом начале, в обоих случаях предполагается, что человек после этого придет к Богу в молитве. Допустим, он сказал: «Да, есть евреи». И он будет говорить в молитве и просить, реально просить, не просто говорить, а это будет реальное состояние его сердца, просьба его сердца. Он будет просить: «Господи, помоги им, пожалуйста. Господи, укрепи их, пожалуйста. Господи, устрой свою волю». А с другой стороны, если он скажет: «Нет, евреев нет», предполагается также, что у него будет внутреннее смятение. И он будет просить у Господа прощения за эту ложь, которую он допустил. Почитайте, пожалуйста, книжки по христианской этике, учебники по христианской этике. Эти вопросы, эти ситуации там очень и очень подробно разбираются. Ольга Юматова пишет: «Теперь понимаю, что беспорядочно махать таким мечом небезопасно. Ну и до этого она писала, что раньше не знала, что обоюдоострый, значит, заточенный с обеих сторон. Да, он действительно заточенный с обеих сторон для того, чтобы можно было в битве использовать, ну, не на себя, конечно, да, а чтобы можно было в битве использовать на врагов с обеих сторон, а врагов сзади тоже, чтобы была возможность даже, может быть, не видя этих врагов, каким-то образом защититься. Но когда мы говорим о Священном Писании, как о мече обоюдоостром, и мы с вами в прошлый раз это уже обсуждали, мы с вами в прошлый раз об этом уже подробно говорили, речь идет о том, что когда мы проповедуем Божие Слово, оно касается и нас. Бог действует в нас своим Словом. Когда мы проповедуем Божие Слово, это не только обращено к другому человеку. Более того, скажу вам больше. Если я как служитель проповедую, и эта проповедь не коснулась меня, то проповедь скорее будет похожа на лекцию. У нас с вами, вот в нашем цикле по страницам Библии, это все-таки не совсем проповеди. Это, и не случайно, они названы в оригинале тоже беседы. Ну, потому что это что-то среднее между проповедью и лекцией. Но даже при этом, когда я готовлюсь к этим проповедям или к этим беседам, когда я их записываю, когда я их редактирую, готовлю к тому, чтобы передать дальше другим участникам нашей команды для дальнейшей обработки, Господь во мне действует. Господь со мной работает через свое слово, через свое священное писание. Если бы он не работал, то это бы звучало отстраненно. Вы знаете, ну вот я бы сказал, ну можно ли? Нет, скажу можно, потому что я видел ситуации, можно не в смысле разрешено, а в смысле такое бывает. Бывает, что люди проповедуют, при этом не пережив того, о чем они говорят. Но знаете что? Слушатели это обычно легко распознают. То есть ты понимаешь, когда проповедник говорит о том, что ему ну, совершенно неизвестно. И более того, когда ты это понимаешь, слушать уже не хочется. Так что я вполне согласен с вашим некоторым опасением размахивать Божьим Словом. Да все равно будешь размахивать, все равно будешь действовать. Только будешь понимать, Ольга, что Господь-то с тобой работает через это. Да, вот Он к тебе это тоже отнесет. Ты начинаешь кому-то говорить, например, о верности, например, о призвании. И ты задумываешься, а как со всем этим в твоей жизни? И если ты внушил себе, если ты пришел к мысли о том, что вот ты сейчас другим говоришь, а у тебя все хорошо, у тебя все замечательно, значит, ты впал в очень серьезную опасность. Это опасность обольщения. Ты начинаешь учить как бы свысока. Вот я, который достиг, сейчас научу вас, которые пока не достигли. Но это проблема. Это недопустимо. Потому что тогда мы фактически ставим себя на место Бога. Мы начинаем людям говорить о том, что должно быть в их жизни. И получается морализаторство. Морализаторство очень и очень дурно пахнет. Оно пахнет этой самоправедностью. Когда человек всем говорит, как надо поступать. Но даже слушая то, что он говорит, ты чувствуешь какую-то неискренность, что ли. А понимаете, мы на нашем христианском пути все пока еще путники. Мы все еще идем в вечность. Нас Господь всех ведет в вечность. Мы все можем ошибаться. И мы все при этом будем приходить к Господу и говорить: «Господи, прости меня, пожалуйста». И Он простит. Потому что Он хочет прощать, Он хочет миловать. Об этом тоже сегодня мы начнем говорить. И завтра, послезавтра более активно, более подробно будем говорить. Вот. Так что самопревознесение – это вещь совершенно недопустима. И когда мы обращаемся к людям, когда мы несем Священное Писание, когда мы несем Божие Слово, вот тогда Слово Божие действительно действует не только на этих людей, не только в жизни этих людей, но и в нашей жизни тоже. Отвечу Олегу Зинченко. Олег спрашивает, будет ли продолжаться передача, которая называется «Читаем Библию вместе». для тех, кто не помнит, это такая, ну, не, может быть, парная передача к нашей по страницам Библии. Она по-другому делалась, она делалась для другой аудитории. Скажу так, очень коротко, пока планов возобновлять эту программу у нас нет. Вот ответ вам предельно короткий, Олег. Александр Павлюкевич спрашивает, нет, он не спрашивает, он пишет по поводу того, что я сказал, Мария уже все сделала, поэтому она могла сидеть у ног Иисуса. Александр пишет, нет, Мария сидела у ног Иисуса и слушала его не потому, что все уже сделала, а потому что сделала правильный выбор – сосредоточиться на собственном понимании Иисуса, на глубоком понимании глубин Писаний. Марфа же, получив начальные знания о Христе, сосредоточилась на многом. Часть многого – это и материальная суета, и забота о многих, с мыслью, что эта забота радует Христа. Проблема Марфы, пишет Александр, это проблема всех религиозных, я даже не знаю, кстати, да, эгрегоров, наверное, все-таки эгрегоров. Догнать и причинить любовь, спасать как бы погибающих, не будучи самим утвержденным в истине. Берут на себя роль учителей, по сути, являясь младенцами. Вот Александр вначале согласился с вами, потом, читая ваше сообщение, читая ваш комментарий, начал понимать, о чем вы. Но все-таки вначале согласился, потому что когда мы с вами говорим про Марфу и Марию, я, кстати, говорил, да, действительно, вот эта фраза у нас была в нашей предзаписанной части, Мария уже все сделала. Да, она действительно все сделала, не в смысле заботы, а в смысле принятия решения, как вы об этом сказали, познавать только не просто глубины Божьего Слова, не просто глубины Божьего учения, а познавать Христа. Мария решила общаться со Христом. Вот в этом смысле она все уже сделала. И поэтому она сидит у ног Христа, и она слушает Его. Марфа действительно знала Христа, но она решила заботиться о Нем таким образом. Она решила давать Христу что-то. А надо было просто слушать Христа. Но, Александр, вы ведь дальше ведете к тому, о чем часто уже говорите. Вы говорите о том, что прежде чем идти благовествовать миру, прежде чем идти проповедовать, нужно самим глубоко познать Христа. И, понимаете, если бы не было контекста, я бы сказал, ну, конечно, да. Но даже в этом случае нужно познавать Христа. И при этом и глубже познавать Христа. И при этом идти и делиться Христом. При этом идти и проповедовать Евангелие. Потому что заповедь дана и ученикам, ну а дальше то, что слышал от меня при многих свидетелях, передай и другим верным людям, способным и других научить. Мы читаем об этом во втором послании Тимофею 2:2. И дальше вот это вот повеление, это заповедь нести Евангелие, нести Божие Слово, передавалась из поколения в поколение. Она приходит к нам. Проблема вашего подхода, Александр, я вам об этом говорил всякий раз, когда вы об этом писали. Проблема вашего подхода заключается в том, что если человек будет думать, я еще недостаточно глубоко понял Христа, я еще недостаточно глубоко знаю Христа, я не буду благовествовать, тогда благовестие остановится. Тогда мы будем сидеть в церкви и только получать пищу, получать ее снова и снова и снова. А в Священном Писании у нас совершенно другие примеры. Например, фессалоникийские христиане, которые приняли Евангелие, которые приняли спасение, получили спасение, узнали Христа из проповеди апостола Павла, узнали Христа из личного общения, из действия Святого Духа, и они идут проповедуют, они идут благовествуют. А причем благовествуют и словом, и жизнью. Они не говорят, ой, мы тут еще пока маленькие во Христе, пока еще нам благовествовать рано. Нет, они идут и делают это. Они идут и несут Евангелие. Понимаете, мы не имеем права заботиться только о себе. Мы призваны заботиться и о себе, и об окружающих людях. Есть две, ну, скажем так, две крайности. Одна – это действительно люди, которые идут, проповедуют, которые сами еще ничего не поняли. А, кстати, есть замечательный способ этому противостоять. Помните, что Иисус посылал учеников по двое. И вот сегодня, когда люди говорят о Христе, очень важно, чтобы с нами рядом, особенно если мы еще только начинаем наш духовный путь, были другие, более зрелые христиане. Это не обязательно значит, чтобы, не знаю, ходить по улицам по двое. Нет, я не только об этом. Я о том, чтобы в нашей жизни были люди, которые могли вкладывать в нашу жизнь. А чтобы вот этот путь познания Христа у нас продолжался в то же время, когда мы идем и рассказываем другим. Так что да, есть крайность, когда люди действительно идут и проповедуют, не получив достаточно понимания, не получив достаточно знаний. Но есть и другая крайность. Когда люди говорят, я не буду благовествовать, я не буду рассказывать, потому что я еще недостаточно знаю. И вот сатана одинаково хочет, чтобы мы впали и в ту, и в другую крайность. Только чтобы не было вот этого, когда я получаю познание Христа, я готов делиться этим познанием с другими людьми. Пара аналогий из жизни. Допустим, человек преподает иностранный язык. Да, конечно, если ты сам плохо знаешь иностранный язык, то ты не можешь идти его преподавать. Но с другой стороны, ты не будешь ожидать, когда ты будешь знать этот иностранный язык, скажем так, полностью, абсолютно. Потому что полностью, абсолютно, до конца ты иностранный язык не будешь знать никогда. Ты в любом случае на том уровне, на котором знаешь, ты пойдешь преподавать. Но есть принципиальное различие между проповедью Евангелия Иисуса Христа и преподаванием иностранного языка. Когда мы говорим Евангелие, когда мы несем Евангелие, и конкретно в библейском фрагменте, в библейском контексте, когда нам задают вопросы, Дух Святой будет с нами, и Дух Святой будет показывать нам, что говорить. Дух Святой не обещал, или Бог не обещал, что Дух Святой будет укреплять нас, когда мы, например, будем преподавать иностранный язык. А вот когда мы будем проповедовать Евангелие, да, будет укреплять и будет действовать в нас. Это принципиальное различие. Именно поэтому идти и благовествовать Евангелие. И, конечно, история про Марию и Марфу не про это, не про то, что Марфа – это такой прообраз людей, которые благовествуют, еще ничего не понимая, а Мария сидит и учится. Нет, конечно. Это именно отношение со Христом. Это возможность, как вы, кстати, это отметили, цитируя Священное Писание, выбрать лучшую часть. И эта лучшая часть – это познание Христа. Вместо того, чтобы заботиться, ну, о каких-то жизненных мелочах, которых, да, действительно очень и очень много. Алена спрашивает, то есть вы считаете, что нельзя... Так, я потерял это сообщение. Вот, то есть вы хотите сказать, что потерять спасение нельзя? Да, я хочу сказать, что если человек действительно спасен, то потерять спасение нельзя, потому что спасение дает Бог. И ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. И печать, которую запечатал нас Господь, которая вот эта печать Святого Духа, снять ее невозможно. Однако есть люди, которые никогда не были спасены. И вот это принципиально другая история. Ну что же, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты спас нас, что Ты ведешь нас к себе, что Ты укрепляешь нас, что Ты действуешь в нас. Да будет слава и хвала Тебе, и дай нам открывать Твое Слово, дай нам познавать Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 956-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами еще в 4 главе послания к евреям. Мы идем несколько медленнее, потому что мы хотим внимательно присмотреться, мы хотим приглядеться. Мы в 14 стихе, и мы начинаем размышлять о нашем великом первосвященнике. И первая вводная часть этого размышления как раз в заключительных стихах 4 главы. Именно об этом мы с вами сегодня будем говорить. Вскоре мы с вами увидим, что священство Иисуса Христа выше священства левитов. Господь Иисус Христос и есть наш великий первосвященник. Апостол Павел был в таком восторге от самого этого факта священства Иисуса Христа, что в 3 главе он призывал посмотреть или обратить внимание на нашего первосвященника. Павел хотел, чтобы люди сразу задумались об Иисусе Христе и об этом его положении, об этом его служении, об этой его роли в нашей жизни. И вот это будет важнейшей мыслью всего послания. Давайте обратимся к тексту и читаем 4 главу, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Христос – наш первосвященник. Думаю, что нам порой мешает некое неправильное представление о священниках, которое перешло еще из языческого мира. Дело в том, что языческий священник становился такой преградой на пути к Богу. Между Богом и человеком вставал священник. И считалось, что именно у священника есть какие-то особые мистические силы, без которых к Богу просто не прийти. Однако такое представление отрицает завершенность подвига Иисуса Христа, а также священство каждого верующего. Но, с другой стороны, каждому из нас нужен первосвященник. Это ответ на восклицание Иова. Помните, как он хотел, чтобы был посредник между ним и Богом? Тот, кто мог бы, образно выражаясь, положить руку и на плечо Иова, и на плечо Бога. И мы с вами сегодня начинаем разговор о том, что первосвященническое служение исполняет именно Иисус Христос. Однако я хочу сказать, что на земле Иисус Христос не был священником. Единственное упоминание о том, как он принес жертву, было в тот момент, когда он сказал Петру, чтобы тот поймал рыбы, нашел в ее брюхе золотую монету и отдал это в качестве налога. И вот таким образом Иисус ближе всего подходит именно к этому священническому действию на земле. Тут нужно отметить, что налог, о котором идет речь, это не римский налог. Это так называемая храмовая подать или храмовый налог. Это то, что каждый израильтянин должен был приносить на храм. Это то, что посвящалось Богу. Однако нужно помнить, что земной священник должен был бы происходить из колена Левия. А Иисус был из другого колена, колена Иуды, которое не было священническим. Хотя, да, в потомках Давида оно было царским. Сюда, на землю, Иисус пришел все-таки не как священник, а скорее как пророк. Он пришел для того, чтобы представлять Бога перед человеком. А затем он вознесся в небеса, и там уже как священник представляет человека перед Богом. Он умер на земле, чтобы спасти нас. И Он живет в небесах, чтобы хранить нас. Давайте перечитаем начало 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия». Мы имеем великого первосвященника, прошедшего небеса. Или можно переводить и «вознесшегося в небеса», или «прошедшего в небеса». Господь Иисус Христос – это наш первосвященник. Это одно из Его служений. Да, когда Он был здесь, на земле, Он предал Себя в жертву на кресте. И это тоже одна из граней служения священника. Однако для того, чтобы представлять вас и меня, Он должен был взойти на небеса. Все это можно коротко объяснить так. Христос сегодня несет тройственное служение. Он был пророком 2000 лет назад, это прошлое. Он священник, и это настоящее. И Он грядет как царь, Он будет царствовать, это будущее. Все эти три грани своего служения Он исполняет ради нас. И это, кстати, тоже одна из великих тем послания к евреям. И дальше апостол Павел говорит: «Будем твердо держаться исповедания нашего». Это побуждение, назидание. Оно продолжается, кстати, и двумя стихами ниже, в 16 стихе. Мы к нему еще подойдем, но я сразу все-таки его прочитаю. «Посему да приступаем с дерзновением». «Будем продолжать», «будем приступать». Это призыв к нам. Если хотите, это даже вызов нам. Или заповедь, обращенная к нам. Апостол Павел не говорит: «Давайте держаться за наше спасение», ну, чтобы не убежало. Он не говорит о нашем спасении. Он говорит о нашем свидетельстве, о нашей жизни для Христа. Христос умер здесь, на земле, чтобы спасти нас. Он вошел на небеса, чтобы хранить наше спасение и дать нам все необходимое, чтобы мы были добрыми свидетелями. И это действительно принципиально важно. Некоторые говорят: «Я пытаюсь жить по-христиански, но мне ничего не получается». Кстати, такую мысль мы иногда читаем и в ваших письмах, в ваших комментариях. «Я много лет пытался, но ничего не выходит». И знаете, я должен с вами согласиться. Если вы просто пытаетесь жить по-христиански, то у вас уж точно ничего не получится. Бог от вас не требует, чтобы вы сами жили по-христиански. И я благодарен Богу за это, потому что я тоже старался, и да, действительно, ничего не получилось. Своими силами это невозможно. Однако Христос хочет прожить эту жизнь через вас. Он живет сейчас в небесах, чтобы мы могли держаться нашего исповедания, нашего свидетельства на земле. Да, в 11 главе послания к евреям перед нами пройдет целая вереница героев веры, и мы увидим с вами, на что каждый из них был способен по вере. Мы узнаем, что у всех этих людей было нечто общее. У них было доброе свидетельство. Да, они стали добрыми свидетелями, и мы будем с вами смотреть на жизнь этих людей. И о многих из них мы уже говорили, читая Ветхий Завет. Мы с вами можем вспомнить Авраама, мы с вами можем вспомнить Давида и так далее. И мы знаем с вами, что они жили по вере. Авраам далеко не был идеальным человеком. Но мы читаем: «И поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность». Мы с вами помним, что Давид не был идеальным человеком, но Давид был мужем по сердцу Божьему, потому что он по-настоящему доверял Богу. Точно так же мы с вами сегодня можем возрастать в вере. Для нас, самих по себе, это совершенно невозможно. Однако и у нас с вами сегодня есть великий первосвященник, который и нам помогает жить сегодня для Бога. Еще раз перечитаю 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого», да, вот именно «имея», не то, что он может быть, а может не быть, или не то, что мы надеемся, что у нас будет. Нет, «имея первосвященника великого», то есть это уже дано. Дальше. «Прошедшего небеса» или «пришедшего в небеса», то есть он представляет нас в небесах, «Иисуса, Сына Божия», это будет важно, мы к этому еще подойдем, божественность Иисуса Христа здесь будет иметь особое значение. Дальше. «Будем», это заповедь к нам, «будем твердо держаться исповедания нашего». И 15 стих. Вот я не случайно сказал о том, что здесь будет очень важна божественность Иисуса Христа. Так же, кстати, как и его человеческая природа. Я прочитаю. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Вот концовка этого стиха, ее можно переводить по-разному. «Искушен во всем, кроме греха» или «искушаем во всем, но без греха». «Искушаем во всем, но не согрешил». Он подвергся испытанию или искушению, однако в нем не было греха. Я не буду говорить сейчас об этом подробно, потому что мы об этом уже говорили. Однако в искушении или испытании Христа в пустыне Иисус не мог пасть, не мог согрешить, потому что Он и Бог, и человек. И при этом тяжесть испытания Христа была гораздо больше, чем тяжесть наших с вами испытаний. И здесь я хотел бы остановиться подробнее, потому что это важно. Вот смотрите, я приведу вам пару аналогий. И первая будет такая. Представьте себе лодку, которая находится на воде. И чем больше мы эту лодку загружаем, тем больше становится давление сверху, и тем глубже погружается эта лодка в воду. Но по мере того, как лодка погружается, давление сверху снижается за счет давления воды. Или точнее, оно компенсируется противоположной силой, это вот силой давления воды. Вот так и мы с вами. Когда грех нас давит, мы тоже погружаемся. Или точнее, мы даже падаем. И тогда давление снижается, потому что мы уже пали. Иными словами, если мы предаемся какому-то конкретному искушению, то тяжесть этого искушения снижается хотя бы на какое-то время. Так оно устроено у нас. А что же у Христа? Он не поддался искушению, он не поддался греху. И получается, что давление на него становилось все больше. И такое давление, какого мы с вами даже не можем себе представить. Еще один пример, еще одна аналогия. Представьте себе товарный поезд. И некоторые вагоны могут быть перегружены. Можно увидеть, как эти вагоны проседают, потому что на них нагрузили больше, чем они могут выдержать. Так и у нас с вами. У нас есть некоторый предел, который мы можем выдержать. И больше мы не в состоянии. Но знаете что? Он, Христос, мог вынести неограниченный вес. И Он был испытан. И по этой причине Он знает, как мы себя чувствуем. Он знает, каково нам в этой жизни. Так что мы имеем такого первосвященника, который способен сопереживать нам. Тут хочу поделиться с вами личным таким наблюдением. Перечитывая Ветхий Завет, перечитывая историю Израиля, я прихожу к мысли, что для среднего израильтянина смерть Аарона была, пожалуй, куда более значимой, чем смерть Моисея. Да, Моисей – израильтянин, Моисей – лидер, лидер всего народа. Однако Аарон все-таки имел особое место. Вы помните, что Моисей рос во дворце фараона. Ну, а Аарон рос среди израильтян. И, соответственно, я полагаю, что в Израиле были люди, которые выросли вместе с Аароном. В детстве они играли с ним. Они были хорошо знакомы с ним, когда он рос. Они выходили вместе с ним из Египта. И вот эти люди знали Аарона, и он знал их. И они могли прийти к нему и сказать: «Смотри, Аарон, вот что я сделал. Я знаю, что это плохо. Вот, Аарон, мне очень-очень стыдно. Мне очень тяжело. Аарон, ты же меня понимаешь. Ты же меня помнишь. Ты же меня видел раньше. И я тебя тоже видел. Вот, Аарон, я принес эту жертву. Но я хочу еще твоего сочувствия». И Аарон мог сказать: «Да, знаешь, я тебя понимаю. И у меня тоже были подобные искушения в жизни. Я отлично понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь». И вот такой первосвященник был среди народа Израиля. Однако, когда умер Аарон, появился новый первосвященник, сын Аарона. И вот израильтяне, особенно более старшего возраста, могли задаваться вопросом: а он меня понимает? Сможет ли он мне сострадать? Сможет ли этот первосвященник меня выслушать? Сможет ли он мне сочувствовать? Сможет ли он вместе со мной сопереживать? Сможет ли он мне помочь? Но и когда мы с вами обращаемся к Иисусу Христу, мы видим, что у нас есть великий первосвященник. И он всегда с нами. И он знает нас. Он понимает нас. Причем понимает не только в теории, но он был во плоти. Он тоже прошел через испытание. Его затронуло ощущение нашей слабости. Он знал, что значит рыдать. Он знал, что значит голодать. Он знал, что значит скорбеть. Он знал, что значит предательство. Он знал, что такое ощущение слабости. Но при этом он был и есть без греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу на минутку здесь отклониться от нашей темы, хотя на самом деле, конечно, то, что я сейчас скажу, непосредственно связано с этой темой. В нашей культуре есть такое чрезмерное возвышение пасторов. Как-то предполагается, что пастор обязательно должен услышать, обязательно должен понять. Вот я пришел к пастору, и пастор недостаточно мне сопереживал. Такие высказывания и такие жалобы иногда приходится слышать. Да, Господь действует в сердце пастора. Да, Господь дает пастору сердце сопереживающее. Но я очень прошу вас, не требуйте от пастора того, чего он не может вам дать. Я уверен, что в вашей жизни было немало такого, через что ваш пастор, ваш священник, ваш батюшка не проходил. Кстати, с другой стороны, в жизни вашего пастора или вашего батюшки есть немало такого, чего вы не проходили. Так что вы тоже далеко не всегда сможете ему сопереживать. Да, пасторы, священники, служители поставлены Богом. Но ведь есть такая важная вещь, как священство всех верующих. Не переоценивайте вашего пастора. Приходите ко Христу. Обращайтесь к Нему. И, среди прочего, молитесь Господу и за вашего пастора, и за вашего священника также. Ну, а мы возвращаемся к тексту, и мы читаем 4 главу послания к евреям, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И опять перед нами побуждение. «Да приступаем». Я хочу в этом стихе обратить ваше внимание вот на что. Здесь написано, чтобы мы приступали с дерзновением к престолу благодати. И вот это слово «с дерзновением» у него тот же корень, что и у слова «дерзость» или «дерзкий». Однако дерзновение ничего общего с дерзостью не имеет. По-гречески «метапаресиас», буквально «со свободой». То же слово употреблялось применительно к афинянам и к той свободе слова, свободе высказывания, которую они так ценили. Дело в том, что в Афинах считалось, что каждый гражданин должен иметь право свободно и безбоязненно высказываться. И вот тут как раз та же самая образность. Давайте приходить к престолу благодати свободно. Мы можем свободно говорить обо всем Иисусу Христу. Знаете, я могу сказать Христу о том, о чем никогда не скажу вам и никогда не скажу даже самым близким моим людям. И Он, Христос, меня понимает. Он знает мою слабость. И я научился с Ним быть предельно искренним, но без фамильярности. Кстати, не случайно говорю «научился». Не всегда и не сразу это получается. С одной стороны, искренность, свобода высказывания, но, с другой стороны, без фамильярности. Это фамильярничание с Богом, которое сегодня так распространено, считаю совершенно неуместным. Мы не можем приходить к Нему, как будто к какому-нибудь приятелю. Да, конечно, друзья мои, Он рядом с нами, но при этом Он Бог, и у нас должно быть перед Ним благоговение. Вот благоговейное отношение, благоговейное чувство – это то, что, к сожалению, сегодня многим незнакомо. Но при этом я свободно говорю, потому что Он также и человек. Он Бог, и мы благоговейно относимся к Нему, и при этом Он человек, и мы спокойно, свободно приходим к Нему. Я могу приходить к Нему с дерзновением, то есть в великой свободе. Я могу сказать Ему все, что у меня на сердце. И я могу полностью открыться Ему. И вот я не уверен, что все эти красивые, разноцветные, красноречивые молитвы, которые так часто приходится слышать в церкви, особенно его впечатляют. Тем более, когда за красивыми молитвами гнилое, развращенное сердце. Знавал я одного проповедника, о котором говорили, что Бог, наверное, с огромным удовольствием его слушает. Так и ждет. Чего там такого еще этот человек скажет? Такие изысканные, такие красноречивые были у него молитвы. Однако я со временем понял, что Бог его, пожалуй, и вовсе не слышит. Потому что человек этот приходил в несвободе. Он приходил без открытости. Он не открывал свое сердце Богу, а только искусно сплетал кружева изысканных слов. Вот это, кстати, пожалуй, одна из причин, по которым для многих молитвенные собрания сегодня потеряли свою привлекательность. Люди видят лицемерие, люди видят какую-то искусственность. Мы не открываем сердец перед Богом, мы скорее молимся друг перед другом. Я еще раз прочитаю начало 16 стиха. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Божий престол – это престол благодати. Да, это также престол суда. Но сегодня на этом престоле все же благодать. И важно это для того, чтобы нам обрести милость. И вот милости-то как раз нам нужно очень и очень много. Милость в некотором смысле указывает в прошлое. Это милость Бога. Мы искуплены, но не делами праведности, которые бы мы совершили, а Его милостью, которой Он спасает. Он милостив ко мне и к вам. И в этом стихе мы читаем также о помощи. Это о будущем. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. В 22-м псалме не сказано «я никогда не нуждался». Давид говорит «я ни в чем не буду нуждаться». Он нуждался в прошлом, порой он нуждается и в настоящем, но он смотрит в будущее. «Ни в чем не буду нуждаться». Почему? Потому что Господь, пастырь мой, потому что у меня есть первосвященник, и я могу к нему обращаться. И тут мы с вами подходим к 5 главе. И в первых 5 стихах перед нами определение священника. И скажу вам вот что. Как мы уже видели, Христос несет служение священника, пророка и царя. Как пророк, он говорил 2000 лет назад. И именно он, Иисус Христос, и есть последнее слово от Бога к человеку. Все, что Бог хотел сказать, он сказал во Христе. Дальше. Он, Иисус Христос, сегодня наш священник. И это относится к современному поколению. Ну и когда-то он придет как царь. Но мы с вами хотим остановиться на второй из трех граней его служения. Кто же такой первосвященник? И каким образом Христос соответствует этим критериям? Об этом поговорим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.